Глава 17. В эмиграции между двумя мировыми войнами. В результате Октябрьского переворота и гражданской войны сотни и сотни тысяч российских граждан эмигрировали, отступили с боями или бежали. Здесь был и весь выживший боевой состав Белой армии, и часть казачества. За границу бежало и старое дворянство, столь разительно не проявившее себя в роковые годы революции. А богатство-то его было в земле, в имениях. И прибывали в Европу бывшие землевладельцы и становились, кто не вывез драгоценностей, шоферами такси или официантами. Тут были и купцы, промышленники, финансисты. Немало кто имел за границей деньги. И самые простые горожане, не все и с образованием, но чье сердце не позволило остаться под большевиками. В составе эмиграции было значительное число русских евреев. Среди более чем 2 миллионов эмигрантов из советских республик в 1918-1922 было более 200 тысяч евреев. Большинство из них пересекло польскую и румынскую границы, эмигрировав позднее в США, Канаду, страны Южной Америки и Западной Европы. Многие репатриировались в Палестину. Особую роль занимала новообразовавшаяся Польша. В ней находилось собственное многочисленное еврейское население и до революции. Теперь ехала сюда и часть возвратников, переселенцев военных годов. Поляки исчисляют, что после большевистской революции из России в Польшу прибыло 200-300 тысяч евреев. Это исчисление можно приписать не только эмиграции, но в значительной мере новой российско-польской границе. Однако основная часть евреев, выехавшая из России в первые годы после революции, поселилась в Западной Европе. Например, в Германии к концу Первой мировой войны насчитывалось около 100 тысяч русских евреев. Если Париж с самого начала стал политическим центром русского зарубежья, его неофициальной столицей, то его второй и как бы литературной столицей с конца 1920-го по начало 1924-го года был Берлин. Интенсивной культурной жизнью жила также в 20-е годы русская Прага, ставшая главным университетским городом русского зарубежья. В Берлине же вообще было легче устроиться из-за инфляции. На улицах Берлина можно было видеть представителей крупной промышленности и торговли, вчерашних банкиров и ремесленников, и у многих оказались здесь капиталы. В сравнении с остальными эмигрантами из России, эмигранты-евреи испытывали меньшую трудность акклиматизации в диаспоре, им жилось уверенней. Еврейская эмиграция проявила себя деятельнее русской. Эмигранты-евреи, как правило, избегли унизительных служб. Тот командир Корниловского полка Михаил Левитов, испытавший в эмиграции все черные работы, сказал мне: «А у кого мы в Париже имели приличный кусок хлеба? У евреев. А русские, сверхмиллионеры, скупились для своих». В Берлине и в Париже широко была представлена еврейская интеллигенция. Адвокаты, книгоиздатели, общественные и политические деятели, ученые, писатели и журналисты. Многие из них были далеко ассимилированы. Русские же столичные эмигранты принадлежали в большой доле либеральному направлению. Это создавало взаимную дружественность, которой не было с монархической русской эмиграцией. Во всем культурном воздухе российского зарубежья между двумя мировыми войнами влияние и участие российских евреев более чем ощутимо. Нельзя не сказать в этой связи о предпринятом в 90-х годах в Израиле издании очень интересных сборников «Евреи в культуре русского зарубежья», длящимся и ныне. Иные еврейские семьи, сохранившие твердый достаток, вели салоны для русского художественного мира, в том так явно проявилась атмосфера еврейской тяги к русской культуре и погруженности в нее. Всеизвестно щедрый дом Цетлиных в Париже, Гессен в Берлине, Фондаминский Бунаков, неутомимы в его вечных беззаветных заботах о деле русской культуры в эмиграции. Софья Прегель, Соня Делане, Александр и Соломея Гальперны – все они постоянно занимались хлопотной организацией помощи бедствующим литераторам и артистам. Помогали много и не только именитым Бунину, Ремезову, Бальмонту, Тэффи, но и неизвестным молодым поэтам и художникам. Помощь эта не простиралась на белые и монархические слои русской эмиграции, с которой держалась взаимная неприязнь. Вообще русские евреи оказались в эмиграции несравненно активнее других во всех видах культурно-общественной деятельности. Это было настолько разительно, что вылилось в статье Михаила Саргина «Русское одиночество», напечатанной в газете русских сионистов «Рассвет», возобновленной Жаботинским. А Саргин писал: «В России ни в общественном, ни в революционном движении, имею в виду глубины, а не поверхностность русского одиночества, не чувствовалось, и виднейшими фигурами, дававшими тон и окраску, были русские славяне. Не то теперь в эмиграции, там, где духовный уровень выше, где углублены интересы мысли и творчества, где калибр человека крупнее, там русский испытывает одиночество национальное, там, где близких ему по крови больше, одиночество культурное. Эту трагедию я и обозначаю словами заголовка «Русское одиночество». Я ни в какой мере не антисемит, но я в большой мере русский славянин. Свои русские мне гораздо ближе по духу, по чистоте языка и говора, по специфическим национальным достоинствам и недостаткам. Иметь их моими единомышленниками и соратниками мне ценнее, просто даже удобнее и приятнее. В многоплеменной, вовсе не русской России я умею уважать и еврея, и татарина, и поляка, и за всеми ими признаю совершенно одинаковое со мною право на Россию, нашу общую и нашу родную мать. Но сам я из русской группы, из той духовно влиятельной группы, которая дала основной тон российской культуре. Однако вот теперь русские за рубежом захерел и сдался, уступив общественные посты иноплеменной энергии. Еврей акклиматизируется легче, его счастье. Зависти не испытываю, готов за него радоваться. С той же готовностью уступаю ему честь и место в разных зарубежных общественных начинаниях и организациях. Но есть одна область, где еврейское засилие решительно бьет меня по сердцу. Область благотворительности. Я не знаю, у кого больше денег и бриллиантов, у богатых евреев или у богатых русских, но я совершенно точно знаю, что все большие благотворительные организации в Париже и в Берлине лишь потому могут помогать нуждающимся русским эмигрантам, что собирают нужные суммы среди отзывчивого еврейства. Опыт устройства вечеров, концертов, писательских чтений достаточно доказал, что обращаться к богатым русским – бесполезная и унизительная трата времени. Лишь чтобы смягчить тон этой столь явно антисемитской статьи, прибавлю, что, по моему мнению, национально чувствительному еврею может часто мерещиться оттенок антисемитизма там, где в действительности присутствует лишь национальная чувствительность славянина. Статью Саргина сопровождал в том же номере редакционный комментарий, по сути, мысли и стилю принадлежащие, вероятнее всего, главному редактору Жаботинскому. А Саргин напрасно опасается, что читатели «Рассвета» усмотрят в статье антисемитские тенденции. Одно время было, правда, на свете такое поколение, в которое инстинктивно шарахалось от слова «еврей» в устах нееврея. Один из заграничных вождей этого поколения сказал: «Лучшая услуга, какую может нам оказать передовая пресса, это не говорить о нас». Его послушались, и в течение долгого времени в приличных прогрессивных кругах России и Европы действительно принято было смотреть на слово «еврей» как на звук «непечат». Слава Господу, время это прошло. А Саргина мы можем уверить в нашем понимании и сочувствии. Впрочем, в одном пункте мы с ним прямо не согласны. Он придает слишком большое значение роли евреев в беженской благотворительности. Прежде всего, это преобладающая роль естественна. Взаимопомощь есть один из основных навыков диаспоры. Мы учились технике диаспорального быта очень долго, русские – никогда. Но есть и более глубокая сторона вопроса. Мы от русской культуры получили много ценного, даже для нашего будущего самостоятельного национального творчества. Перед русской культурой мы, российские евреи, должники. Никакими грошами мы этого долга не заплатим. Те из нас, которые делают, что могут, чтобы помочь ей пережить тяжелое время, поступают правильно и, надеемся, будут так поступать и впредь. Однако вернемся к первым послереволюционным годам. В русской эмиграции еще бушевали политические страсти, была потребность разобраться в происшедшем. Стали возникать газеты, журналы, книгоиздательства. Иные богачи, чаще евреи, финансировали эту нововозникшую российскую эмигрантскую прессу от либерального направления и левей. Среди пишущих публицистов, редакторов газет и журналов, книгоиздателей было много евреев. Подробный перечень их вклада в издание и издательство сохранен в книге о русском еврействе, а теперь и в томах «Евреи в культуре русского зарубежья». Из первых следует выделить архив русской революции Гессена, немалую историческую ценность – 22 тома. Сам Гессен вместе с Каменко и Набоковым после его гибели с Ландау издавал ведущую берлинскую газету «Руль». Она была как бы эмигрантским продолжением речи, но, в отличие от Милюкова, позиция Иосифа Гессена была последовательно патриотической. В «Руле» печатались и часто цитируемые нами Ландау и Левин, а также известный литературный критик Айхенвальд. От «Руля» политический спектр берлинских газет шел налево, к социалистам. Керенский издавал «Дни», где выступали в том числе и Кулишер Юниус, автор ряда научных трудов по социологии, сионист из окружения Жаботинского, Соловейчик, известный по эсеровскому прошлому Минер, он же и в пражской «Воле России», и бывший секретарь учредительного собрания Вишняк. В Берлине в 1921-м Мартов и Абрамович основали «Социалистический вестник», позже переехавший в Париж, затем в Нью-Йорк. Там сотрудничали Дан, Далин, Гарви, Аронсон и другие. Жаботинский, чей приезд в Берлин после 3 лет в Иерусалиме, совпал с первой эмигрантской волной, возобновил сначала в Берлине, потом в Париже издание «Рассвета», публиковал и свои романы. Сверх того, множество русско-еврейских журналистов проживало в Берлине в период от 1920-1923 годов, работая в местной и заграничной эмигрантской печати. Тут и Троцкий из бывшего «Русского слова», Волковыский, Звездич, во время Второй мировой войны погиб от рук нацистов, меньшевик Португейс под псевдонимом С.Т. Иванович, по-прежнему петербургского дня.